Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 10 мая 2022 года. Я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот, в частности, вопрос нашего слушателя «Москвич 370». Ленд-лиз подписан. Что теперь? Сегодня Байден официально подписал закон о ленд-лизе в Украине. Вопрос короткий. Чего теперь ждать? Ведь фактически теперь поток американской военной помощи будет бесконечным. Они будут приземляться в Польшу, в частности в Жешуве, и оттуда наземным транспортом везти все оружие на Украину. Что в таком случае делать России? В последней передаче вы сказали, что в этой затяжной войне кто быстрее выдохнется, тот и проиграет. Но ведь с такими бесконечными поставками вооружений, как армия Украины, может выдохнуться. А также есть ли грань того, что Штаты могут поставлять, например, предположим, что начнут поставлять американские баллистические ракеты, то к чему это приведет? Это же уже серьезная угроза для нас. Ну, во-первых, относительно, так сказать, самого закона о ленд-лизе. Это действительно закон и придумка военного времени, который выдвинул президент Рузвельт, которая была принята, соответственно, Конгрессом, и которая давала право президенту осуществлять военные поставки, которые не должны были оплачиваться. Вот что существенно. Значит, в этом случае военные поставки, которые Соединенные Штаты делали в воюющие стороны, а я напомню коротко, что в первую очередь это была Великобритания, потому что она получала самую большую часть ленд-лиза. Затем это был Советский Союз и был еще Китай, которым тоже осуществлялись поставки по ленд-лизу. Вот, в ходе его борьбы с Японией, что, безусловно, Соединенных Штатов интересовало отнюдь не меньше, чем война в Европе. Так вот, эти поставки осуществлялись на такой основе, что все это вооружение поставлялось как бы в кредит, ну, то есть без оплаты. Но в случае, если оно будет в ходе войны утрачено, то, значит, эти поставки, то есть эта плата за эти поставки обнуляется. А вот если после военных действий какая-то часть этого оборудования уцелеет, то тогда страна, которая вот это оборудование получала, она должна будет либо его вернуть, либо оплатить его по неким ценам, которые Соединенные Штаты тогда назначат. Ну, я не буду перечислять всех коллизий этого закона, как он реально реализовывался и к чему в итоге вылез этот возврат оборудования. Хочу лишь заметить, что вот по этому закону поставлялось, в общем, то оборудование, которое запрашивала страна, которая в нем нуждалась. Ну, например, там Советскому Союзу нужны были там определенные виды химикатов для производства порохов. Потому что у нас с этими химикатами было плохо, значит, производство этих определенного вида порохов было провалено фактически за пятилетки. Значит, Соединенные Штаты их поставляли. Вот, какое-то оборудование, там, самолеты, там, те или иные поставлялись, ну, фактически все, что запрашивала страна. Не сразу, не в таких объемах, которые могли бы запросить, но во всяком случае именно эти заявки выполнялись. И вот здесь вот самый главный корень этого вопроса, это то, что Соединенные Штаты будут поставлять на Украину все то оружие, которое только запросят украинская сторона, или они все-таки сами будут выбирать, что вам поставлять, чего не поставлять. Я сильно сомневаюсь, что Соединенные Штаты будут поставлять абсолютно все, что потребует от них Украина. Даже не потому, что это слишком дорого или, так сказать, непонятно, так сказать, насколько это Украине потребуется, а в первую очередь из-за опасения того, что если Украине поставить действительно какое-то оружие, вот о котором вы спрашиваете, допустим, баллистические ракеты, да, то становится понятно, что если Украина им, ну, грубо говоря, воспользуется для того, чтобы получить и потом пальнуть по Москве, то ответный удар прилетит не в Киев, он прилетит в Вашингтон. И это совершенно понятно и той, и другой стороне. В качестве примера, так сказать, назову вам тот же самый кубинский кризис, когда советские ракеты были размещены на Кубе. Так вот, ответным ударом угрожали не Кубе, ответным ударом угрожали Советскому Союзу. Потому что тут понятно, как говорится, в чьих интересах это делается, и кто за это должен понести ответственность. Я думаю, что, несмотря на все, так сказать, обрывы контактов, этот момент, он понятен совершенно очевидно и в Соединенных Штатах, и здесь. И Соединенные Штаты, конечно, на себя навлекать такую опасность вовсе не собираются. Вопрос более тяжелым западным оборудованием, типа, там, я не знаю, каких-нибудь истребителей, типа F-16, там, или F-15, или там F-35, ну, вряд ли они это собираются туда поставлять, ну, например, да, если предположить, или каких-то танков Абрахамс и так далее. Встает более серьезный вопрос, насколько это применимо вообще в украинских условиях. Потому что, во-первых, технике надо этой обучаться. Ну, все возможно, да, обучение возможно. Но насколько она применима в этих условиях, так сказать, российского фронта, это вопрос открытый. Может быть применим, а может быть нет. Вообще, так сказать, американская техника, ее отличительная черта, это то, что она обладает очень большой потребностью в обслуживании. Это касается всего, начиная от, так сказать, винтовок, кончая, так сказать, самолетами и танками. То есть они в обслуживании просто банально дороги, для них требуется большая структура. И на сегодняшний день разместить эту структуру, вот чисто в украинских условиях, не только сами танки, да, или там самолеты, но и структуру как таковую, это вещь достаточно сложная. Потому что это большое количество обученного персонала. Это не просто пилот там, или водитель танка, который может его вести и стрелять. Этот танк еще надо обслуживать квалифицированно. Для этого требуются соответствующие материалы. Для этого требуется подтягивание всяких вот линий снабжения, которыми американцы, надо сказать, в период Второй мировой войны очень сильно отличились. Это отмечали все их преступники, все их противники. Они, как говорится, подтягивали вслед за своими войсками вот эту цепочку снабжения. Это было фактически основой вот успешной высадки в Нормандии. Там целый порт, по сути дела, на воде отстроили, через который осуществлялась транспортировка, были проложены трубопроводы и так далее. Но это в условиях Второй мировой войны. Сегодня же логистика требует, чтобы и вот эта вот техника вся обслуживалась, не говоря уже про то, что возникает естественный вопрос с боеприпасами, потому что те боеприпасы, которые существовали и существуют в России и на Украине, они не подходят под натовские стандарты. Значит, это все надо тащить вместе, ну и обучать им пользоваться, само собой, но и, кроме того, снабжать их бесперебойно. То есть это достаточно сложная логистическая цепочка, это не просто перегон каких-то там эшелонов или, так сказать, отдельных единиц вооружения там с аэродрома на аэродром или там с одного города в другой. Это очень большая крупная операция. Я сомневаюсь поэтому, что Соединенные Штаты на такую операцию собираются замахнуться. Потому что она не просто дорого стоит, но и кроме того еще она и, так сказать, трудно осуществима. В тех условиях, которые мы имеем, скорее всего, речь идет о том, чтобы, скажем так, вымыть из всех бывших государств Варшавского договора ту технику, которая там оставалась, и заменить ее, если угодно, на американскую, то есть вот, ну, американскую или западноевропейскую, то есть таким образом, как бы способствуя перевооружению. Пойдет ли это на благо этим странам, это вопрос открытый, но вопрос сейчас и не о них. А в том, что тогда на Украину поставится хотя бы та техника, которая адекватна тем условиям, в котором там ведутся боевые действия украинской армии. Поэтому с этой точки зрения, вот если под этим углом рассматривать эту программу, да, то получается, что, во-первых, объем этой техники, он все равно ограничен. Он ограничен десятками самолетов, может быть, сотнями танков, да, это понятно. Но это все равно некий конечный ресурс, который не пополняется, потому что естественно, что Советский Союз, то есть, простите, Россия, туда взамен выбывших новые танки поставлять не будет. Второй момент – это то, что не только это выбывающий ресурс, Ну и этот ресурс для поддержания боеспособности, это ресурс, который имеет, ну, скажем так, уже некий срок устревания. То есть все-таки вся та техника, которая была поставлена в страны Варшавского договора, ну, это имеет как минимум 30-летний срок давности. То есть она по существу не модернизировалась, она не возобновлялась, так сказать, какими-то современными системами. Некоторые страны пробовали это делать. Я знаю, что Польша там некоторое количество советских танков модернизировала под натовские стандарты. Ну, то есть поставила там какие-то новые прицелы, там что-то вот такого духа. Что-то похожее пыталась делать, может быть, делала, а может, пыталась делать Чехословакия, или Чехия, точнее говоря. Но, так сказать, какого-то массовой замены вот этого вот оборудования, так сказать, модернизации, особенно в таких странах, как Румыния, Болгария, она точно не проводилась. Поэтому это уже вводит естественные ограничения на саму эту технику. И вообще по совокупности называть это все ленд-лизом, это скорее пропагандистская затея, чем реальное отражение той схемы поставок, которые существовали, например, во время Второй мировой войны. Удобно эту схему, как бы с пропагандистской точки зрения, назвать ленд-лизом. Мало кто может разбираться в деталях, и поэтому, ага, вот там вот ленд-лиз был в антифашистскую коалицию, значит, теперь этот ленд-лиз идет на Украину, которая борется за свободу против фашистской России. Ну, вот что-то такое, да, такое вот пропагандистское звучание и придать. Но я сомневаюсь, что эта программа будет, во-первых, ленд-лизом и по своему качеству, когда, повторяю, поставлялось то оборудование, которое запрашивала страна. Не то, что считали ей нужным скинуть, а то, что она запрашивала сама. И, во-вторых, это то, что само это оборудование, даже если бы она и запросила себе тяжелые вооружения, то все равно есть опасность того, что, так сказать, это вооружение будет использовано отнюдь не так, как предполагают его кураторы. То есть, иначе говоря, так сказать, будет использовано не для обороны Украины, а, скажем, для нападения на Россию. Или, во всяком случае, Россия его расценит как нападение на себя. А это уже придаст самому конфликту и ответственным за него поставщикам совершенно другое звучание, потому что уже обратка тогда будет прилетать непосредственно к ним. И они с этой возможностью тоже должны считаться. Дело ведь в том, что специфика ситуации на Украине и вот войны, как она сейчас уже понимается и видится, состоит не в том, что просто американцы там руководят украинским правительством, что оно марионеточное там, и так далее, это все известно. Но то, что само это правительство этими военными формированиями руководит только очень относительно. То есть, наверное, оно замысливает какие-то планы операций, могут им давать какое-то снабжение под них, или, во всяком случае, удовлетворять их запросы в таком снабжении, могут проектировать какое-то там действие и движение войск. Но то, что им будут реально подчиняться вот те самые полевые командиры, которые там руководят особенно нацистскими батальонами, типа Азова, Торнадо, там еще каких-то, это большой вопрос. То есть фактически там действует такая, если угодно, самостийная вольница, в которой каждый такой нацистский батальон, или полк, или дивизия, там я не знаю что, она самостоятельно решает, что ему надо делать, а что не надо. И там командир, он, так сказать, является фактически его головой. Вот хочет он, так сказать, вести какие-то репрессии там против пленных, там расстреливать их и так далее. Ему Киев в этом случае не указ. Для Киева это очень неудобно. Вот неудобно и то, что эти репрессии осуществляются, что они сами же их снимают на видео и потом выкладывают в сеть, что служит как бы дополнительным аргументом доказательства того, что это действительно нацистские формирования. И мне нравится наверняка, я думаю, по здравому размышлению, то, что, ну, так сказать, эмблема там того же самого полка Азов, и совершенно не случайно она совпадает с эмблемой там дивизии СС Das Reich. Ну, это специально же выбрана была такая эмблема. Это не случайно так совпало. Сначала выбрали, а потом подумали, ой, надо же, и тут где-то до нас уже лет за 70 кто-то придумал похожее. Нет, это было выбрано совершенно сознательно. И, собственно, продолжает это носиться, красоваться, так же, как вот недавно там происшедший казус с этим фото Зеленского, с размещенного Зеленским, там, с бойцом со знаком дивизии «Мертвая голова», тоже, кстати, дивизия СС. Поэтому реально проконтролировать, вот как будет использовано то или иное оружие на Украине, у, так сказать, благодетелей вот этого ленд-лиза возможности нет. Так же, как и у их верхушки, которые находятся там в Киеве, допустим. Да? То есть есть номинально президент, есть генштаб, есть, как говорится, все как бы ответственные, да, за этот процесс. Но реального подчинения им на местах отнюдь не очевидно, что оно имеется. Потому что если бы оно имелось, то вот скорее всего тех эксцессов, которые составляют, по сути дела, доказательную базу обвинений украинских нацистов, их бы постарались бы не делать, или во всяком случае затушевать их так, чтобы они не появлялись на поверхность. Они появляются и всплывают достаточно регулярно. И это вот особенность, как бы, украинской самостийности в том виде, в котором она сейчас произрастает. Поэтому отдавать вот в такую вольницу какое-то более или менее серьезное оружие, это, во-первых, большой риск, и, во-вторых, это не факт то, что оно может быть грамотно использовано именно по причине сложности им овладения. Это все-таки техника другого рода, другого, как бы, конструкции, концепции, требующей очень большого материального обеспечения. И совершенно непонятно, как это материальное обеспечение туда тащить, как его, так сказать, обосновывать там и прочее. Вполне возможно, кстати, что что-то из этого оборудования, оно действительно попадает на Украину. Вот я не раз уже встречал с версией о том, что вот атаки на корабли, допустим, на тот же самый крейсер «Москва» делались при помощи некой норвежской ракеты, которая вот обладает там совершенно другими параметрами с точки зрения наведения, помехоустойчивости и так далее. И что оно могло бы быть совершено при помощи этой ракеты. Доказательств нет и утверждения тут тоже нет. Подтверждение, ну, так сказать, вот такого рода предположения, они, допустим, еще возможны. Но давать какое-то серьезное оружие, включая баллистические ракеты, не то что большой, а даже средней давности, но условно назовем томагавки, да, это понятно, что если он стреляет там на 1500-2000 километров, то есть понятно, что перекрывает там расстояние от Украины до Москвы легко, то это делается не для того, чтобы разбомбить какой-то объект там в 20-15 километрах от тебя находящийся, для того, чтобы осуществить такого рода удар. И естественно, что если такого рода оружие будет поставлено, значит, это будет интерпретироваться ровно так же, как Соединенные Штаты интерпретировали советские ракеты, размещенные на Кубе, со всеми, так сказать, вытекающими выводами. Поэтому, суммируя вот этот вот весь вопрос, хочу сказать, что слово «ленд-лиз» в данном контексте, оно употреблено скорее в пропагандистском значении, чем в реальном. Реально Соединенные Штаты будут контролировать все то, что они поставляют на Украину, и с точки зрения количества, и с точки зрения качества самого оружия. То есть будут поставлять только то, что они, Соединенные Штаты, считают необходимым. А вот, так сказать, все, чтобы отдавать на Украину по запросу, все то, чего она только не пожелает, этого наверняка не будет. И именно поэтому этот закон о ленд-лизе в большей степени пропагандистский хлопок, чем, который покрывает реальные поставки, уже до этого существовавшие, да, на Украину, чем какая-то реальная аналогия с тем, что происходило с ленд-лизом в годы Второй мировой войны.